Приветствую вас, уважаемые телезрители. С вами телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В ближайшие полчаса наша программа познакомит вас с главными событиями жизни православной Одессы. Сегодня вы узнаете. Великий покаянный канон, составленный преподобным Андреем архиепископом Крицким, читается первые 4 дня Великого Поста. 18 марта Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил литургию преждесвященных даров в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении местного духовенства, после которой освятил и благословил Колева. Великий пост – время особой благотворительности. Маленькой одесситке Кате Тарнавской срочно необходима помощь всех неравнодушных людей. Подробнее об этом и многом другом мы расскажем вам прямо сейчас. Настало время Великого Поста. Первые дни его особо трепетны и благоговейны. Сейчас все православные христиане особо усердно молятся и стремятся чаще посещать храм Божий, где в первые 4 дня поста совершается необычное для остального времени богослужение. Вечером читается Великий Покаянный канон, составленный преподобным Андреем, архиепископом Крицким.
Православное богослужение – источник священного предания и школа благочестия для каждого христианина. Особо трепетно богослужение в период Великого Поста. Здесь каждый день знаменателен и неповторим. В самом начале поста совершается чтение замечательного канона, составленного известным христианским богословом и гимнотворцем, святым преподобным Андреем Крицким, еще в VII веке. Канон разделен на 4 части, по одной части на каждый день первой седмицы, то есть недели Великого Поста. Таким образом, это молитвенное последование служится только с понедельника по четверг, и в эти дни храмы наполняются людьми, пришедшими услышать сладкозвучное пение и содержательные слова молитв, настраивающих душу на покаяние. В Одесской епархии этот канон, как и полагается, совершается во всех храмах. В вечернее время многие прихожане собираются в храмы прямо после рабочего дня. Здесь они восторженно молятся Богу, прося Небесного Отца услышать и откликнуться на их зов, укрепить их в подвиге Великого Поста. В первые 2 дня поста одесский архипастырь владыка митрополит Агафангел возглавлял эти богослужения в 2 кафедральных соборах нашего города – Свято-Успенском и Спасо-Преображенском.
Подух страстную пагубую вещественную тлю, и оттуда до ныне враг не досаждает.
Язык, на котором написан канон, необычайно поэтичен. Он отображает то самое духовное состояние, которое возвело из пучин ада на райскую высоту благоразумного разбойника. Канон начинается с тех слов, которые должны для всех нас стать главной мыслью Великого Поста. «Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний?» То есть, с какого момента жизни мне начать оплакивать собственные грехи? Это воззвание святителя Андрея Крицкого ко Господу и вместе с тем своеобразное молитвенное завещание, оставленное им для нас, людей, ищущих правильной жизни по закону Божьему. Этот канон открывает нам историю христианской святости.
Историю духовного совершенствования в образах, взятых из Ветхого и Нового Завета, великий Крицкий святитель описывает нам, что испытывает душа человека, наблюдая за своим нравственным состоянием.
Прежде всего, через слушание этого содержательного молитвословия каждый имеет возможность приобщиться к опыту этой святости, понять, что руководило многими святыми на их жизненном пути, ведущем к желаемому всей душой Небесному Отечеству. Такой необычный опыт сверхъестественного бытия возводит и нас на духовную высоту и помогает обрести душевный покой. Это именно то, что в практике Святой Церкви называется действием благодати Божией.
Великий Крицкий святитель призывает нас взглянуть на себя, и мы, примеряя на себя те образы, которые встречаем в тексте канона, замечаем, что наша душа наполнена грехами и страстями. Очень часто то, что мы видим в собственной душе, вызывает лишь один возглас. Тот возглас, который является лейтмотивом великого покаянного канона, является его припевом. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня».
В этих словах раскрывается и вся суть строгости Великого Поста, достижение духовно чистого состояния, и ни в коем случае не повреждение телесного здоровья. Впрочем, это можно понять только из опыта настоящей христианской жизни. На сегодняшний день многие люди разных возрастных категорий придерживаются поста телесного, а в храме дополняют его духовным. В первые постные дни таким духовным подвигом и является пребывание на великом покаянном каноне.
Канон Андрея Крицкого написан, наверное, для того, чтобы настроить всех нас, всех тех, кто входит на поприще Великого Поста, для того, чтобы он помог нам настроиться на покаянное настроение, настроить нашу душу к обращению к Богу, чтобы мы, оставив свои все какие-то житейские дела, могли посвятить это время спасению нашей души.
Время для спасения души – это не просто красивая фраза, но на самом деле это реальный, действительный период, который дан каждому человеку, чтобы достичь смысла своей жизни, своего назначения. Не нужно отлагать вопрос об этом на потом, ведь потом может уже быть слишком поздно.
Великий пост однажды в году, и канон Крицкого тоже читается однажды в году, 4 раза в неделю, и это особый канон. Есть такое изречение, что канон написан не чернилами, а слезами. И эти тексты, написанные Андреем Крицким, они, мне кажется, не могут не коснуться души и сердца. И они нас подвигают на то, что мы становились лучшими, чтобы мы делали добрые дела, чтобы мы как изменяли свою суть, и даже после Великого Поста становились мы другими людьми.
В этот период, который церковь называет духовной весной, необычайно важно уделить хотя бы немного времени своему духовному состоянию.
Святая Церковь по-особенному совершает эти святые дни молитвенно, воздавая честь и хвалу Господу нашему Иисусу Христу. Присутствие права Божьих у Христа распятого, Святая Церковь научает нас, чтобы мы в эти дни по-особенному соподчиняли бы нашу человеческую волю, волю Божественной, что мы не только ограничили себя в пище, не только облеклись бы в черные одежды, но чтобы сердце наше было преисполнено особенной благодати Божией через сознание того, что мы стоим перед Господом, которому обязаны нашей жизнью, нашим дыханием. Все то, что мы имеем, мы получили от Господа, и мы должны благодарить Его за все Его милости, за Его непрестающую любовь.
Ведь для настоящей духовной жизни нужно совсем немного. Немного помолиться, немного попоститься, немного потерпеть и, самое главное, верить. Этим великим царским путем должны следовать и мы, особенно в дни Святого и Великого Поста.
О том, что мы с вами переживаем особое время года под названием «Великий пост», говорит нам все построение повседневной жизни православного христианина. И особое настроение души, и постная пища, и богослужение, отличающиеся своей продолжительностью и таинственностью. Наш рассказ об одном из наиболее характерных великопостных богослужений, а именно о литургии преждеосвященных даров.
Литургия преждеосвященных даров совершается исключительно в Великий пост, в дни особого говения и воздержания, среду и пятницу. По своему строению она скорее напоминает причащение после вечерней, чем литургию, какой ее знает большинство верующих. Полная литургия, которая совершается по чину святителя Иоанна Златоуста или Василия Великого, в дни Святой Четыридесятницы служится только по субботам и воскресеньям. Но мало кто знает, что существует еще чин, написанный святителем Григорием Двоесловым. Во время такой литургии верующим предлагаются святые дары, которые были освящены прежде, заранее. Отсюда и происходит название этого богослужения. Этот чин открывает перед нами древность. Первые христиане причащались на каждой божественной литургии. Когда наступал Великий пост, и это богослужение совершалось только в конце недели, верующие, чтобы принять тело и кровь Христовы, обращались к священнослужителям, которые ради этого специально оставляли немного святых даров с воскресной литургии. Позднее на основании этого обычая в монастырях образовалось особое последование. В течение дня монахи находились в храме, молились и воздерживались от пищи, а когда наступало время вечера, принимали святое причастие, как бы завершая свой дневной подвиг. Со временем эта практика приобрела вид богослужения. Шестой Вселенский собор 52-м правилом утвердил повсеместное совершение прежде священной литургии в дни Святой Четыредесятницы, чтобы не лишать верующих таинственного общения с Господом и вместе с тем не нарушать поста и покаяния совершением торжественной полной литургии. Таким образом, до нашего времени дошел чин, который помогает нам осмыслить глубину Великого Поста и приобрести настроение к покаянию и молитве. Во время литургии прежде священных даров, которая начинается по древней традиции с вечернего богослужения, все священнослужители облачены в темные. Святые дары сначала находятся на престоле, затем священник кадит их, а позже, когда он переносит их на жертвенник, все падают ниц, выражая свое благоговение и почитание. Совершается все это при полной тишине. Молитвословие и песнопение исполнены чувством смирения и осознания нашего несовершенства. В целом вся служба отличается особой таинственностью и сокровенностью. Свеча – это символ Христа, который является светом для мира. Зажигание свечи во время чтения Ветхого Завета означает, что все пророчества совершились во Христе. Ветхий Завет ведет ко Христу так же, как и Великий Пост ведет к просвещению. Также стоит особо отметить песнопение, которое поется прямо перед алтарем. Эти слова из 140-го псалма выражают особую покаянную настроенность к молящихся, которые в это время стоят на коленях. В словах этого песнопения проводится четкая аналогия между молитвой и кадилом. Как дым ладана поднимается вверх, так и слова молитвы должны устремляться ко Господу. Наиболее важным и таинственным моментом всего богослужения является перенесение святых даров с жертвенника на престол. Во время этого священнодействия поется древнее песнопение «Ныне силы небесные». По-русски его слова звучат так. «Сейчас силы небесные с нами невидимо служат, потому что вот входит Царь Славы. Вот жертва тайная, уже освященная, переносится. С верою и любовью приступим, чтобы быть участниками жизни вечной». По сложившейся традиции, за этим богослужением причащаются только взрослые. Детям рекомендуется вкушать тело и кровь Христову в субботу или воскресенье. Но это не запрещает маленьким христианам молиться в такие дни в храме. Наоборот, пребывание детей на этом богослужении поможет им лучше понять смысл и значение православного наследия. Божественная литургия прежде священных даров – это голос из глубины веков, который напоминает нам о том, что быть православным христианином – значит жить церковной жизнью, а жизнь в церкви подразумевает под собой постоянное соединение с Господом Иисусом Христом через святое причастие.
Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил литургию преждесвященных даров в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе в сослужении местного духовенства, после которого освятил и благословил Колево. Ежедневно в первую пятницу Великого Поста перед окончанием литургии поется канон святому Федору Тирану, бывшего ратником и мучеником во дни гонений христиан.
Традиция освящения Колево восходит к глубокой древности. В середине IV века в Римской империи, после сына Константина Великого Констанца, великим римским императором становится Флавий Клавдий Юлиан, который не продолжил политику предыдущих христианских императоров, а открыл кампанию гонения на христиан. За отречение от Христа и открытое исповедание языческой веры современники Юлиана назвали его отступником, что вполне описывало и подтверждало его характер. Нечестивый император проводил религиозные реформы, касающиеся одновременно всей империи. Его политика заключалась в свободной пропаганде языческой религии, в литературе, музыке, живописи и распространении этой идеи среди народа. Он приказывал открывать языческие капища, повсеместно воздвигать идолов и приносить им жертвы. И сам добровольно, до мелочности выполнял все обряды. Также Юлиан ввел строгую языческую иерархию, во главе которой был сам император. Полвека назад, до царствования императора-отступника, в городе Алассии в Малой Азии христиан принуждали поклониться идолам. Среди них был и воин Феодор. Он твердо исповедовал веру во Христа, во единого истинного Бога, за что был осужден на голодную смерть в темнице. Но Господь не оставил своего верного последователя. В темнице воину явился Христос и укрепил его. Вскоре пред лицом правителя Феодор Тирен безбоязненно снова воздал хвалу Богу и был безжалостно сожжен на глазах у многочисленного народа. Многие из очевидцев впоследствии отреклись от жестокого язычества и приняли христианство. Через 50 лет после мученичества святого воина открыто преследовать христиан император Юлиан боялся, так как принял во внимание тот факт, что видя непоколебимость мучеников, их верное свидетельство будущей вечной жизни, язычники начинают веровать во Христа. Поэтому император-отступник решил тайно осквернить христиан. На первой седмице Великого Поста, когда постящиеся с особенным усердием и строгостью соблюдают устав церкви, Юлиан повелел градоначальнику Константинополя всю еду на рынках окроплять идоложертвенной кровью. Нечестивое намерение Юлиана особым промыслом Божьим было пресечено. Святой Феодор явился к константинопольскому архиепископу Евдоксию и открыл ему хитрый план императора. Тогда архиепископ, по велению святого воина, объявил христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненную еду, но употребляли в пищу колево, то есть вареную пшеницу с медом. Устав церкви не зря приписывает совершать память святому воину в первую субботу Четыредесятницы. Ведь великомученик Феодор покровительствует православным христианам во дни поста, оберегает от напастей и искушений. Этого события православная церковь ежегодно в первую субботу Великого Поста отмечает память великомученика Феодора Тирена. Накануне в пятницу ему служится канон и благословляется колево. Святой воин Феодор является примером христианина, который веру Христову, как щит против искушения, воспринял в сердце и решительно последовал за Господом в его царство, где венчался венцем небесным.
В марте православная церковь вспоминает протоиерея Петра Турчининова. Он известен не только как церковнослужитель, но и как один из самых видных русских духовных композиторов. Первый гармонизатор древнерусских церковных напевов. Студенты Одесской духовной семинарии подготовили сюжет о культурном наследии Петра Турчининова.
Церковное пение – необходимый момент каждого православного богослужения. Это не просто обряд или обычай, но восторженное выражение чувств, молящихся к Богу. В нем раскрывается полнота православного богослужения, высота христианского нравоучения и глубина молитвенного созерцания. Пение объединяет всех молящихся за богослужением, направляет молитву в нужное русло. Здесь есть свои особые мотивы, которые просты и понятны для людей, проникшихся глубиной православной литургики. Одним из таких людей – был известный духовный композитор, протоиерей Петр Иванович Турчининов. Петр Турчининов родился в благочестивой дворянской семье, воспитывался в Киевском народном училище. С детства обладал хорошим голосом, за что был взят еще мальчиком в хор. Дальнейшая судьба связала молодого певца с известным итальянским композитором Джузеппе Сарти, который по достоинству оценил музыкальный талант будущего священника. После обучения у выдающегося итальянца Петр вернулся из Петербурга на Украину и долгое время был регентом различных хоров. Но Божий призыв оказался сильнее всех земных увлечений, поэтому уже в 24 года в жизни Петра Ивановича произошло знаменательное событие, которое во многом отразилось на его дальнейшем жизненном пути. Он был рукоположен во священника. С этого времени отец Петр все больше времени уделяет богослужению и вдохновляется этим. Свой музыкальный талант он и здесь смог направить в нужное русло. Основную деятельность отца Петра в качестве композитора составляла переложение движения древних напевов православной Руси. Здесь он продолжал дело своего не менее известного предшественника Дмитрия Степановича Бортнянского. Многие старорусские напевы нуждались в гармонизации, то есть упорядочивании и систематизации. Здесь он всей душой старался передать глубину древнерусского хорового пения и облечь ее в правильные формы. Безусловно, в этом его композиторский вклад действительно невозможно переоценить. Вместе с тем, отец Петр ощущал и ту ответственность, которая возлагалась на него как на человека, возрождающего древние традиции. Но сам композитор занимался не только редактированием древних произведений, а и сам был автором нот для многих песнопений, и в особенности великопостных, которые в настоящий постный период имеют глубокое богословское значение. В наше время особо популярны среди православных хоров именно эти произведения. Актуальность эти песнопения имеют и среди духовных школ православной церкви, в частности и в Одесской духовной семинарии. Во время Великого Поста эти произведения поются на литургии преждеосвященных даров. Редкие строки глубоких слов замечательно звучат в сакральные минуты богослужения. Покаянный плач и радость, все то, что испытывает душа христианина в эти моменты, передает звучание мелодии композитора. Турчанинов – человек, вошедший в историю как великий духовный композитор. Но его имя мало кто знает среди обычных прихожан храмов, часто слушающих его произведения. Однако память о нем отразилась и на века сохранилась в самом непреходимом и вечном памятнике – богослужении Святой Православной Церкви.
Медиальный темпоральный склероз левого гиппокампа. Такая страшная болезнь у маленькой одесситки Кати Тарнавской. Уже в течение 2 лет каждые 4 месяца у Катеньки случаются приступы, спасение от которых приходит только в реанимации. Эта болезнь поддается лечению. Нужна дорогостоящая операция в Испании. Но у родителей юной одесситки нет таких средств. Необходимо 80 тысяч евро. Как можно помочь Кате и ее семье в следующем сюжете?
Катенька Тарнавская – обычная 6-летняя девочка. Платьице, прическа, маникюр. Она тщательно готовилась ко встрече со съемочной группой. Правда, увидев камеру, Катя немного застеснялась такого внимания.
Тетя к тебе в гости пришла. Ты ее еще вчера ждала, ты помнишь? Ты весь вечер спрашивала, где мои гости. И что сейчас?
Это я тебя женила?
Ну да.
Ой, я знаю эту маму.
Внешне Катенька ничем не отличается от детей своего возраста, но у нее есть один секрет. Каждые 4 месяца у нее случаются получасовые приступы, жуткие судороги и подергивания чаще во сне. Начались они, когда девочке было 4 года.
4 года не выявили этот диагноз, ничего на МРТ не показала. А в 5 лет, когда через год повторился приступ, нашли очаг в левой височной доле, но не могли определить, что это. То ли опухоль, то ли что-то другое. И как бы через полгода, как посоветовали нам наши нейрохирурги, если это опухоль, то она будет расти. Через полгода мы делаем повторное МРТ-исследование. И нам вот ставят вот такой диагноз – склероз левого гиппокампа височной доли.
Каждый приступ заканчивается в реанимации, так как сами по себе они не проходят. Но даже по их завершению для стабилизации состояния Катюша вынуждена принимать сильно действующие препараты.
Принимает она препараты противосудорожные, стоит на учете у эпилептолога, но противосудорожные препараты уже дошли до сильно большой дозы. Наш эпилептолог, она сказала, что надо что-то делать другое, потому что последующие препараты, они более сильные, и они будут давить на психику, ну, психотропные препараты.
Кате всего 6 лет, поэтому родители не пугают ее сложными и неизвестными диагнозами. Но за свою недолгую жизнь она уже столько раз побывала в кабинетах врачей и прошла столько обследований, что здоровому человеку сложно и представить.
Катя в основном после приступа она просыпается только в реанимации, она спрашивает, почему я здесь, как я здесь оказалась, забери меня скорее домой, я не хочу здесь быть. Реанимация — это у нее двое суток. Потом больница, потом нас отпускает домой, а потом адаптация недели две, потом дальше все нормально, мы идем в садик.
Катюшу можно вылечить, необходима сложная операция у хорошего нейрохирурга. Данное заболевание хорошо поддается хирургическим методам лечения, а после операции приступы исчезают у 75% пациентов.
Врачи 100% не дают, они дают 80%. Что все пройдет хорошо. Но насколько я знаю, 80% это большой процент к выздоровлению.
Казалось бы, найден способ сделать жизнь маленькой Кате легче, но и тут возникли сложности. Возможности сделать операцию в Украине нет, родители перебрали все варианты. Единственный вариант – испанская клиника Текнон, но сумма, которая нужна на операцию, неподъемная для Катиных родителей – 84 тысячи евро. На сегодняшний день у семьи есть всего 4 тысячи.
Мы просим людей о помощи, помочь нам, потому что срок у нас до 15 апреля. Чем быстрее мы туда приедем и сделаем эту операцию, тем быстрее решится Катенькина проблема. Устранятся ее приступы, и она будет жить нормальной жизнью, как нормальный здоровый человек.
Кате всего 6 лет, но она уже знает, что когда вырастет, станет врачом, чтобы помогать людям. А сегодня самой Кате может помочь чудо-врач, но к нему нужно попасть к 16 апреля. Времени совсем мало. В ваших силах помочь девочке стать здоровой и осуществить свою мечту. Реквизиты вы можете видеть на своих экранах.
Двадцать 27 марта 2016 года, в день почитания Божией Матери, в ее чудотворном Федоровском образе Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершит Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном Измаильском соборе, а накануне вечером всеночное бдение. После завершения литургии митрополит Агафангел возглавит традиционный крестный ход к поклонному кресту, установленному в 2001 году на территории Свято-Николаевского монастыря города Измаила, где будет совершен молебен о мире и благополучии в Украине. Начало всеночного бдения 26 марта в 17:00, начало божественной литургии 27 марта в 8:45 утра. Дорогие телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами и желаю вам мира, добра и благополучия. До новых встреч в эфире.